говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приготовила для вас в этом часе программы в начале очередной 59-й уже выпуск передачи из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном церкви. Сегодня ее автор и ведущий, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов, продолжает разговор об учении о Святой Троице, о так называемом «золотом веке богословия». 3 октября исполнилось бы 90 лет Марине Арсеньевне Тарковской, писательнице и редактору, дочери поэта Арсения Тарковского, сестре режиссера Андрея Тарковского. Марина Арсеньевна ушла из жизни 11 июня этого года, и в память о ней, лично знавшая ее Валерия Амплеева, подготовила программу, которая выйдет в эфир примерно через полчаса. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем одну из важнейших основополагающих тем православного догматического богословия – это учение о Пресвятой Троице. Наиболее полно это учение было рассмотрено, развито, уточнено святыми отцами в IV веке по Рождестве Христовом. Иногда патрологи, историки церкви, историки богословия называют даже это время, IV век, «золотым веком святоотеческой письменности». Именно в это время сложились благоприятные обстоятельства для наиболее полной богословской работы. В это время христианство сначала было включено в число допустимых воззрений религиозных в Восточной Римской империи, а затем через некоторое время стало официально признанной, стало государственной религией. Христианская жизнь, христианское богословие получило поддержку и на уровне высшего государственного управления, и местных государственных структур. И все это создало благоприятные условия для того, чтобы христианские богословы, святые отцы взялись за тщательное рассмотрение учения о Пресвятой Троице. И именно в это время получила развитие одна из самых крупных, можно сказать, ересей, одно из самых крупных заблуждений в сфере троичного богословия – это арианство. Хотя, конечно, это наименование очень обобщенное. В реальности среди ариан были и крайние течения, предельно далеко уходившие от православия, радикально развивавшие арианские основные идеи. Было течение и умеренное, было течение, которое максимально полно приближалось к православию, но и оно тоже было признано неприемлемым, недопустимым, поскольку речь здесь шла о принципиально важном понимании Бога, и никакие упрощения, даже самые такие легкие, как это было характерно для умеренного, точнее, даже не для умеренного, а вот такого приближенного к православию крыла арианства, никакие упрощения были недопустимы. Далее мы будем рассматривать то, как святые отцы уточнили, развили православное вероучение, тесно соотносясь с ересью Ария. И мы соотносимся с, в данном случае, как и обычно всегда, как мы делаем, когда привлекаем те или иные заблуждения при прояснении православных тех или иных богословских вопросов, при православном прояснении решения этих вопросов, по двум основным причинам. Первая причина заключается в том, что именно в борьбе с ересями, но а в IV веке это прежде всего арианство, именно в борьбе с арианством святые отцы проясняли православное понимание Пресвятой Троицы. Поэтому, чтобы лучше понять мысль святых отцов, важно понимать, против какого заблуждения они прежде всего направляли свои богословские усилия. И вторая причина, почему мы обращаемся к рассмотрению ересей в богословии и, в частности, к ереси арианства, это то, что любые еретические заблуждения носят типичный характер. Они так или иначе возникают в сознании верующего по разным причинам и могут в сознании верующего в той или иной степени, в той или иной мере закрепляться, мешая христианину в его христианской жизни, затрудняя христианскую жизнь. Поэтому ереси, изучение ересей, учет ересей помогает нам осознать основные причины возникновения ересей, основные положения, касающиеся той или иной ереси, в нашей ситуации это арианство, и осознать, почему, в каком смысле положение этого еретического представления, того или иного еретического представления, недопустимо для понимания Бога. К каким тяжелым, сложным последствиям в христианской жизни приводит следование этим еретическим положениям, искажающим, упрощающим, схематизирующим православное понимание Бога. Таким образом, рассмотрев ересь, понимая ее, христианин получает возможность различать, узнавать в своем сознании прежде всего любые так или иначе соприкасающиеся, так или иначе затрагивающие, представляющие собой ту или иную частную, может быть, сторону той или иной ереси, и осознавая недопустимость подобных представлений, даже элементов подобных представлений, их не принимать, и таким образом помогать себе в своей христианской жизни. Ну и, разумеется, если мы действуем таким образом, мы получаем возможность помогать и всем тем, кто может к нам обратиться для прояснения тех или иных богословских вопросов. Но, разумеется, с христианской точки зрения такая помощь оказывается уместной только в том случае, если действительно спросят о такой помощи, задают нам вопросы. Все-таки с христианской точки зрения навязывать окружающим свою точку зрения, навязчиво говорить о том, что они что-то неправильно понимают, это дело, в общем-то, часто неблагодарное, и оно и такой образ распространения богословских знаний может привести к противоположному результату. Люди могут почувствовать, что на них оказывают давление, что их стесняют, что ими пытаются, ну что ли, командовать, и вместо того, чтобы принимать то, что мы им говорим, могут, наоборот, испытывать некое отторжение от наших слов, а вместе с этими словами, к сожалению, и отторжение от тех, в общем-то, вполне правильных советов, мыслей, которыми мы пытаемся с ними поделиться. Далее переходим непосредственно к арианству. И начнем с главной мысли, с главной арианской идеи. Главная арианская идея заключается в том, что Богом в полном безоговорочном смысле этого слова следует считать только Отца, только первое божественное лицо. Что касается второго божественного лица, то есть Господа Иисуса Христа, то его невозможно называть и считать Богом в полном смысле этого слова. Среди ариан, как мы уже отметили, были разные течения, и они в значительной степени отличались тем, насколько отказывали в божественности Господу Иисусу Христу представители этих течений. Начиная с таких течений, представители которых говорили о том, что Христа следует считать, конечно, выдающимся, но все-таки сотворенным, выдающимся божественным существом, но все-таки существом сотворенным, подобно другим сотворенным существам. Это такое крайнее арианство. В том смысле, что они признавали тоже, конечно, что Христос – это выдающееся божественное существо, превосходящее по своей божественности другие сотворенные существа. Но все-таки говорить о нем как о Боге в полном смысле этого слова они отказывались. Но были и ариане, максимально полно приближавшиеся к православию, которые готовы были согласиться, что Христос настолько божественен, что о нем можно сказать, что он подобен Богу. И даже соглашались делать такое уточнение, подобен Отцу, то есть первому божественному лицу, во всем. Но и такого понимание все-таки недостаточно для того, чтобы утверждать безусловную, безоговорочную божественность Христа, ни в чем не уступающую божественности первого божественного лица Отца. Почему возникает мысль о таком понимании Бога? С точки зрения естественного, рационального мышления, эта мысль проистекает из той идеи, что Бог может быть только единственным, только одним. Бог в абсолютном смысле этого слова, если мы его определили, как это и подобает Богу, как предельно совершенное существо, абсолютно совершенное существо, может быть только одним. Такова логика рационального мышления. Любое представление о том, что кого бы то ни было еще можно назвать Богом, столь же совершенным, как и тот, кто перед этим назван Богом, в этой логике, естественной такой человеческой рациональной логике, ведет к умалению, к представлению об умаленности Бога. Он уже оказывается не единственным, он оказывается уже не абсолютом. Наряду с ним есть еще некто, тоже божественный, столь же, сколь и он. Таким образом, оказывается, что никого из этих двух божественных существ невозможно назвать Богом в абсолютном смысле этого слова. И следуя вот этой типичной установке естественного рационального мышления, ариане считали и утверждали и настаивали, что Богом можно считать и нужно считать только и исключительно первое божественное лицо, то есть Отца. Далее, второе обстоятельство, которое также типично для естественного человеческого мышления и которое тоже лежало в некой такой онтологической основе арианских представлений, это широко распространенное в метафизике, в философии, в языческом мышлении, широко распространенная идея о том, что совершенное существо никак не может соприкасаться с несовершенным миром, который окружает человека, никак не может соприкасаться с некими несовершенными существами. В этой логике, тоже естественной рациональной человеческой логике, если мы о ком-то говорим, что он соприкасается с сотворенным, несовершенным, не вполне совершенным миром или с людьми, как существами тоже далекими от абсолютного совершенства, после грехопадения особенно. Тем самым мы сразу же это существо лишаем абсолютной божественности, уничижаем. Мы его связываем с неким несовершенным миром, и тем самым самого его тоже лишаем абсолютного совершенства, абсолютной божественности. Вот эти две, пожалуй, основные идеи стоят за арианскими представлениями. Вот здесь можно в качестве иллюстрации небольшой вспомнить один из аргументов арианских, в котором как раз очень хорошо просматривается идея о том, что любое соприкосновение с миром унижает, уничижает Бога. Аргумент этот заключается в том, что Отца, первое божественное лицо, нельзя считать творцом мира. Нельзя считать, что Бог Отец непосредственно сотворил мир. Потому что тогда получилось бы, что в творении мира Отец соприкасается с этим миром и тем самым оказывается лишившимся совершенства, оказывается униженным, уничиженным этим самым соприкосновением с сотворенным миром, которое неизбежно при творении мира.
То есть, по их логике, получается, что мир создан без участия Бога?
Нет, не совсем. Они далее переходят к своему пониманию Христа. Они говорят, что чтобы не оказаться вот таким умаленным, униженным, лишенным божественности, для творения мира Отцу был нужен некий посредник. И вот в качестве такого посредника предлагается в этом аргументе арианском считать, таким посредником считать второе божественное лицо Сына, который творит мир. Но уже в результате с миром соприкасается второе божественное лицо. Оно поэтому, в частности, оказывается тоже лишенным совершенства. Кроме того, как посредник, специально созданный Отцом для творения мира, второе божественное лицо, то есть Господь Иисус Христос, оказывается тоже умаленным. Он оказывается уже существом созданным. И его уже в результате никак невозможно назвать равнобожественным, столь же божественным, что и Отец. Но вот в этом аргументе ариане предлагают считать, что только таким образом можно объяснить творение Бога миром, чтобы не лишить Бога божественности. Здесь, кстати, тоже для примера более такого определенного, можно вспомнить, как на этот аргумент отвечает святитель Афанасий Великий, один из тоже самых известных святых отцов IV века, внесший особый вклад, выдающийся вклад в прояснение православного понимания Бога как Пресвятой Троицы. Аргумент этот заключается в том, что если считать, что для творения мира Богу необходимо создать некоего посредника, этот посредник тоже оказывается сотворенным. Получается тогда, что если эту логику развивать, арианскую, то тогда Бог не может создать и посредника тоже. Потому что, чтобы создать посредника, ему тоже нужно с этим посредником, а он уступает по совершенству Богу, тоже нужно так или иначе соприкоснуться. В результате он тоже окажется умаленным, окажется униженным. Тогда получается, что если эту логику арианскую развивать дальше, как показывает святитель Афанасий Великий, нужно считать, что для создания посредника Богу нужен еще один посредник, которого тоже нужно создать. Ну, а раз создать, значит, это некое существо, тоже уступающее в божественности, и соприкосновение с ним тоже Бога будет лишать совершенства. Ну и в результате, как объясняет святитель Афанасий Великий, мы придем к абсурдному выводу, что для того, чтобы создать мир, сотворить мир, Богу необходимо бесконечное число, бесконечная цепочка посредников. Что, конечно, очевидно абсурдно и показывает вот именно в таком метафизическом, философском ключе несостоятельность данного аргумента. Далее, что еще здесь, пожалуй, нам нужно подчеркнуть? Это то, что, как и при формировании других ересей, при формировании арианства сказалась установка на рационализацию откровения. То есть ариане пытаются, как это, в общем-то, характерно для всех еретических воззрений, пытаются упростить откровение. Упростить каким образом? Упростить так, чтобы оно стало выразимым, объяснимым средствами, которыми человек привык в своей жизни пользоваться, средствами логического мышления. Как результат, здесь мы видим таким образом отказ. Отказ от антиномии, отказ от превосхождения, превосхождение логического мышления. Здесь мы видим, что фактически критерий понятности для человека, критерий рациональности, рациональной упорядоченности оказывается выше откровения. То есть само откровение оказывается подчиненным критерию рациональности, критерию рационализации. Разумеется, это, с одной стороны, достаточно понятное заблуждение с христианской точки зрения, но с другой стороны, как мы это видим, и не только в ситуации с арианством, такой ход мысли оказывается типичным и ведет к упрощению, ведет к тому, что полноту откровения не удается выразить, и некая часть, которую удается рационализировать, часть откровения, объявляется всей полнотой откровения. Таким образом, человек лишается в своем понимании Бога, в своей христианской жизни, лишается возможности опираться на всю полноту откровения. Даже в тех ситуациях, когда для этого, для того, чтобы опираться на всю полноту откровения, необходимо превосходить привычные для человека способы познания мира, тех или иных обстоятельств, в которых человек пребывает. Иногда святые отцы эту установку так достаточно строго критикуют, вот такую ведущую к ересям. Они говорят о том, что для того, чтобы размышлять о Боге, необходимо, ну, можно сказать, оторваться от земли, оторваться от тех, превзойти те способы мышления, которыми человек постоянно пользуется в своей повседневной земной жизни. То, что может быть удобно, то, что может быть полезно для решения тех или иных практических вопросов в повседневной земной жизни, оказывается недостаточным, принципиально недостаточным, если мы думаем и пытаемся прояснить для себя христианское понимание Бога. Поэтому и необходимо вот такое обращение мысли, обращение своих мыслительных способностей, область, которая для человека непривычна, в область антиномическую, высшую. Эта область для человека непривычна. Человек может чувствовать себя как-то неуютно, если чувствует, что ему необходимо покинуть вот такой привычный земной мир, земные привычные для него способы решения тех или иных вопросов, и перейти к возвышенному такому способу размышлений. Этот способ размышлений, антиномический способ размышления, оказывается для человека еще раз непривычным, может быть поэтому часто и рискованным, настолько, что некоторые богословы уже более близкого к нам времени иногда говорят о догматах православных, что они представляют собой крест, крест для человеческой мысли, для человеческого мышления. В том смысле, что для того, чтобы догматы охватить, необходимо свои привычки мыслительные, вот такие рациональные привычки естественного мышления, превосходить, отказываясь от них. отказываясь от того, что человек привык рассматривать в такой повседневной обыденной жизни как свое высшее достояние. Часто человеку признать, что то, что он привык считать высшим в себе, это еще далеко не то, к чему он призван, далеко еще не та высота совершенства, к которой он призван, бывает очень сложно. Настолько, что человек даже переживает вот такую ситуацию чрезвычайно болезненно, так что даже не останавливаются некоторые богословы перед вот таким наименованием образным, перед тем, чтобы говорить о том, что, чтобы воспринять догматы, необходимо, ну, что ли, распять, то есть решительно, радикально отказаться от привычного логического рационально-понятийного мышления. И, конечно, не в том смысле, что вообще его никак не использовать, а в том смысле, чтобы придать ему то место, то положение, которое оно, это мышление, заслуживает в богословии. Но это положение далеко не высшее. Хотя, конечно, ни в коем случае из этого не следует делать вывод, что рациональность в богословии вообще не нужна. Нет, конечно. Любой богословский вопрос, чтобы быть понятым, чтобы сообщить об этом решении другим людям, необходимо прежде всего попробовать решить рационально. Но при этом всегда нужно понимать, что возможности такого решения ограничены. И когда эти возможности рационального решения будут исчерпаны, необходимо решительно переходить к антиномическим высшим формулировкам.
Словом, все та же гордыня отчасти в основе ереси, как мне представляется, и потом такое вот самомнение, что я все могу постичь разумом, а что не могу, так придумаю. Мне думается, что святые отцы не только открывали и понимали этот догмат Святой Троицы, не потому что они были там, скажем, умнее, а все-таки они были, наверное, молитвеннее. Без молитвы Господь не открывает, видимо, вот такие сложные понятия, потому что вместить это, понять это действительно трудно. Это нужна помощь Божия и доверие Богу абсолютное.
Да, действительно, пожалуй, можно сказать, что в конечном счете, ведь для того, чтобы воспринимать откровение, необходимо, ну, можно сказать, открытость. Необходимо, чтобы человек открылся откровению. А если человек считает действительно и под влиянием гордости, конечно, в значительной степени, считает, что он может сам все исследовать, сам все понять с помощью рационального своего мышления, то тем самым он оказывается закрыт для откровения. Он действительно, как это ни странно, в некотором смысле ставит себя, свои мыслительные способности рациональные, выше откровения, подчиняет своим рациональным мышлением откровения, но и тем самым закрывает для себя путь к более полному восприятию Бога. Если говорить таким библейским языком, можно сказать, что таким образом человек обрекает себя на то, чтобы вместо восприятия Бога воспринимать некий идол Бога, идол такой концептуальный, рациональный, который он же сам и создает. Идол в смысле некоего искусственного человеческого создания, которое человек ставит на место Бога. В данном случае это создание интеллектуальное, концептуальное, но оно остается искусственным созданием, созданием человека. И если человек ставит это им же созданное представление о Боге на место Бога, то, конечно, он оказывается в крайне сложной ситуации. Он и обращается в результате не к реальному, все превосходящему, все человеческие возможности Богу, а к Богу, созданному человеком, можно сказать, Богу, приближенному к самому человеку, созданному человеком по своим, можно сказать, меркам, пусть даже и при этом человек и использует высшие свои способности, что, конечно, не может не затруднять, существенно затруднять общение с Богом. Ну что ж, на этом мы можем приостановиться и продолжить наше рассмотрение святоотеческих работ IV века, посвященных учению о Пресвятой Троице, при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Валерия Амплеева.
Сегодня 90 лет со дня рождения Марины Арсеньевны Тарковской, писателя, исследователя, собирателя, издателя и составителя архивов своей необыкновенно талантливой семьи, автора книги «Осколки зеркала», дочери поэта Арсения Тарковского, сестры кинорежиссера и сценариста Андрея Тарковского и мамы писателя Михаила Тарковского. Сотрудники нашей радиостанции знали и любили Марину Арсеньевну. Книга «Осколки зеркала» читается на одном дыхании. В память о Марине мы предлагаем вам послушать отрывок из книги, записанной в 2011 году издательством «Радиокультура», говорит Марина Арсеньевна Тарковская. Текст книги читает Елена Шанина.
Дитя, беги, не сетуй над Эвридикой бедной, и палочкой по свету гони свой обруч медный, пока хоть в четверть слуха в ответ на каждый шаг, и весело, и сухо земля шумит в ушах.
Марина Тарковская. «Осколки зеркала». Страницы книги воспоминаний с комментариями автора.
Рождение Андрея. Ждали девочку. Папа очень хотел девочку. В 32-м году они приехали к врачу, к бабушкиному мужу в Завражье из Москвы. Это, конечно, было безумие, потому что ехать по бездорожью на Розвольник от Кинешмы и до Юрьевца по этой дороге, потом через Волгу замерзшую. В общем, это безумное совершенно было предприятие. Наверное, проще было маме все-таки родить в Москве. И тогда был Андрей в паспорте, было место рождения Москва, гордое слово, столица. Вот. Но у меня тоже оказалось Малый Ярославец, где мы жили на даче. И папа спешил нас зарегистрировать. Поэтому мы все как бы не москвичи. Вот. А тут, когда ждали девочку, и придумали уже имя Марина. Вот Андрей должен быть девочкой Мариной. Что удивительно. Это совсем недавно я эту записочку как-то перечитала. И родился мальчик, стал Андреем. Не знаю, откуда взялось это имя. Оно было вот в тех местах волжских вообще очень редким именем каким-то. Но, тем не менее, вот он стал Андрей. А когда я родилась, в 34-м году, то уже было имя Марина как бы готово. Готово. И мама говорила, что это, да, в честь Цветаева, она еще была жива тогда. Мама пишет, да, называй Мариной, ну, регистрируй Мариной, кажется, оно подходит. Вот так я стала Мариной. И это имя было очень редким, опять же, когда я росла и училась в школе. У нас было всего две Марины на всю школу. Меня звали Мышью, Мышей. Кстати, в интернете один человек пишет отзыв. Да, мне книга понравилась, но я понимаю, почему Марину Тарковскую звали Мышью. Но она такая серенькая на фоне своего брата. Хотя я писала, почему меня звали Мышью, потому что я была очень... Вот такая вот глазастая, быстрая. Вот. И немножко Андрея, может быть, даже и доставала, потому что он был такой немножко заторможенный. То есть он был как бы погружен внутрь себя и вовне тоже очень ярко проявлялся. Очень мог беситься. Знаете, как мальчишки начинают беситься, драться. Меня, значит, очень сильно трепал. Вот. Но я его немножко так как бы иногда и подразнивать могла, и выводить его из этого состояния. Вот. Так что мы были разные, конечно, детки.
Марина Тарковская. «Осколки зеркала». Читает Елена Шанина. Часть третья.
я родилась. Итак, 1934 год. Приближается весна, и мама начинает думать о том, куда вывести на лето Андрюшу. Она останавливает свой выбор на Малоярославце по нескольким причинам. Во-первых, там живет ее отец, Иван Иванович Вишняков. В 1929 году он овдовел, и вот уже несколько лет мыкается с тремя детишками. Во-вторых, мама в детстве жила там у отца и хорошо знает этот город. В-третьих, это сравнительно недалеко от Москвы, намного ближе, чем Юрьевец, где живут бабушка и Николай Матвеевич. В Малоярославец ходит поезд, и можно будет легко добраться до Москвы, если понадобится. Родители сняли дачу недалеко от Ивана Ивановича на улице Герцена, в доме номер 23, принадлежавшем Залетовым. Да, я не сказала самого важного. Мама была беременна и должна была родить или в конце сентября, или в начале октября. Папа очень хотел дочку. В 1932 году тоже была запланирована девочка, а получился мальчик Андрюша. Теперь все были уверены, что на этот раз обязательно будет девочка. Может быть, решение рожать в Малоярославце возникло по ходу дела. Уж больно хороша была осень в 1934 году. Было тепло, как летом. Во второй раз расцвела и созрела земляника. И дядя Лёва с Андрюшей приносили домой в спичечной коробке красные ягодки для мамы. Скорее всего, маме не хотелось держать Андрюшу в Москве по такой прекрасной погоде, поэтому она и задержалась в Малоярославце на сентябрь. Папа бывал на даче редко. В августе папа и вовсе уехал из Москвы, его послали в Орджоникидзе в творческую командировку. Ровно за месяц до моего рождения он прислал в Малоярославец письмо. 3 сентября 1934 года. Родненькое мое счастьишко. Папа Ася был на Вадонских рудниках, это очень интересно, поэтому я так долго не писал. Лазал по шахтам в глубину на 300 метров, как обезьяна. Я очень беспокоюсь о тебе, о Пузе и Андрюше. Денег у меня нет, только на билет обратно. Скоро увидимся и будем жить вместе. Я очень о вас скучаю. Я ничего не пишу о путешествии, приеду и все расскажу. Так будет интересней. Папа Ася здоров и загорел, и толстый. Крепко целую тебя, Андрюсю и Пуза. Папа Ася. Папа вернулся в середине сентября. Приехала из Юрьевца бабушка Вера Николаевна. Все готовились к моему появлению на свет. 3 октября папа пришел в больницу и передал маме записку. «Поздравляю тебя, мама Мусишка, с девочкой. Я приходил рано утром в больницу, оказалось, ты не родила. Пришел в 10, ты уже родила. Крепко тебя целую, я тебя ужасно люблю. Все тебя целуют и ужасно любят. Андрюша не плакал, он очень доволен и все спрашивает, какая девочка». Папа Ася. А вот мамин ответ. «Асишка, принеси мне завтра зубную щетку, гребенку, бумажки и карандаши. А девочка вот какая, черная, темнокожая и, кажется, раскосые глаза, впрочем, о глазах еще неизвестно, орет громко и весит 3 кило 400 грамм. Если хочешь, называй Мариной, как будто подходит». Имя мне выбиралось задолго до моего рождения. Перебирались имена православные, хотя однажды папа вдруг придумал изысканное французское имя — Ивонна. Хороша бы я была, Ивонна Арсеньевна. Но, как видно из записки, последним и окончательным вариантом оказалась Марина, имя Цветаевой, тогда достаточно редкое. Мама в своей записке не пишет о родах, но от нее я знаю, что они не были легкими. Меня спасла акушерка, маленькая энергичная женщина на каблуках с высокой для прибавки роста прической. И если бы не ее решительные действия, я бы умерла от асфиксии. Не буду утомлять читателей другими записками в роддом и из роддома, однако отмечу, что в папиных записочках часто звучит: «А девочка будет Ивая». «Ивая» — это на Андрюшином языке значит «красивая». Ему 2,5 года, но его уже волнует вопрос красоты. Он часто спрашивал маму, Ивы ли он? «Конечно», — отвечала мама. Теперь Андрюше хочется, чтобы не только он, но и сестричка была Ивой. Он ждет возвращения мамы с девочкой, а пока много гуляет, ест морковный соус, печеные яблоки и спит с открытым окном. Все делается так, как заведено у мамы. Итак, я не была красивая. Девочка сейчас не Ивая, но зато была желанным ребенком. Появилась на свет теплым осенним солнечным утром под замечательным знаком зодиака Весами. У меня были мама и папа, старший брат, 2 бабушки, 1 дедушка и крестный дядя Лёва. Чего еще желать для счастья? Больше всего на свете люблю ночь. Заснула Москва 1951 года. Опустилась серпуховка, затих наш переулок. Изредка только прошаркают по тротуару шаги позднего прохожего. В те годы не страшно было ходить по ночам. Утихла квартира номер 26. И у нас тишина. А для мамы наступает ее время. Время, которое принадлежит только ей, которые не надо ни с кем и ни с чем делить. Эта привычка подолгу засиживаться по ночам образовалась у нее еще в то время, когда мы были маленькими. Уложив нас спать и управившись с делами, она могла лишь поздним вечером спокойно посидеть за столом, ответить на письма, почитать и, дождавшись возвращения папы, лечь спать. Теперь папа уже давно не с ней. Дети выросли и больше не принадлежат ей всецело. И только это тихое ночное время — ее безраздельная собственность. И не важно, что будильник заведен на 6 часов утра, в 7 начала утренней смены в типографии. Больше всего люблю ночь, тишину и чистую стопку бумаги в 1 линейку. На бумаге хорошо думать, все выяснять и расставлять по полочкам. А думать маме есть над чем. Люди-человеки не перестают ее удивлять. Она привыкла анализировать отношения со своими приятельницами, каждую из которых любила сначала по-молодому безоглядно, а с годами более критически – обижаясь на проявленные ими бестактность или эгоизм. Что можно объяснить человеку, если он в силу своей психологии, воспитания и всякого внутреннего багажа не может понять? И это страшно. Какой чудесный экземпляр Галина, и как много сделано, чтобы его изуродовать. Я забывчива на плохое, зато каждую ласковую интонацию помню десятилетиями. Писала она об одной своей еще довоенной подруге по типографии, разбираясь в причинах ее душевной глухоты. Пытаясь понять людей, мама размышляет и об искусстве, как о высочайшей сфере их деятельности, и дает искусству замечательное определение. Всем давно известно, что когда человеку не хватает слов, поет песню без слов. И не просто назвали Чайковский, Мендельсон, еще кто-то песня без слов, а именно в этом смысле. Не песня, для которой не написаны слова, а песня, для которой слова не могут быть написаны. Каждое искусство из своих слов создает музыку, и этой музыкой поет без слов. Мама выходит на кухню. Ей хочется закурить. Заодно она ставит чайник и засыпает в свою кружку заварку. Будет пить так называемый лохматый чай и записывать на листе линованной бумаги. Люди несчастливые любят осень. Весна непосильна. Мощность ее нас подавляет, ее красота и роскошь противопоставляются нашему убожеству, мы перед ней ничтожны. Осень наоборот, мы знаем, что мы умнее ее. Наденем калоши, водрузим над головой зонтик и стопим печку с лета высушенными дровами. Мы умные, мы хитрые, мы цари природы. Пускай себе природа мокнет, разлагается и пахнет прелыми листьями. Мы живы, в нас течет кровь, пусть не такая горячая, какая нужна для весны. Любовь — это игра. И чем она, игра, запутаннее и сложнее, тем данная любовь крепче. А всякие высокие мысли и отношения для старых дев и для тургеневских героинь. Боже мой! Оказывается, мама размышляет и о любви. Сколько же ей тогда было лет? Всего-навсего года 42-44. Но рассуждения эти были сугубо теоретические. Когда я как-то ее спросила, почему она больше не вышла замуж, мама ответила, что ни один человек не смог бы заменить нам отца. Никогда мы не видели возле мамы мужчины. Проблема друга жизни была решена ею раз и навсегда. А вообще-то мы с Андреем, наверное, были слишком эгоистичны, не знаю. Возможно, и другое. Мама была настолько целомудренна и застенчива, что бессознательно подавляла в себе все женское, стремление нравиться, приукрасить себя. К тому же и материальные возможности у нее были ограничены до минимума. Как-то, увидев на улице нарядную дамочку с толстой косой, уложенной на затылке, мама спросила: «А у меня пучок больше?» «Конечно, больше!» — с энтузиазмом подтвердила я и добавила: «И цвет волос у тебя красивее!» А сердце сжалось от любви и жалости к маме. Я и теперь плачу, когда пишу эти строки. Как привычно было когда-то, возвращаясь поздно вечером домой, видеть освещенное окно нашей кухни. Это мама, она не спит, дожидаясь меня. Она уже тяжело больна, уже не пишет ни писем, ни дневников. Она сидит, раскладывает пасьянс и ждет меня, ждет. А я сержусь. «Мама, почему ты не ложишься? Зачем меня ждать?» После маминой смерти ужасно было видеть с улицы черные окна пустой квартиры. Я никогда не увижу больше мамы. Но там, где когда-то стояла ее кровать, я нахожу реальные следы ее былого присутствия. Вытертые дощечки паркета. Мама, прости меня.
Маруся? А дети? Дети где?
Алёшка, я скажу, что ты чужую книжку украл.
Чего-чего?
Скажу.
А?
Ну чего ты?
Иди, иди. Говори.
Не скажу. Я всё равно скажу.
Марина! Марина!
Продолжение эпизода. Про приезд отца с фронта Андрей рассказал в коротком эпизоде «Зеркало». Это было в начале октября 1943 года, за 2 месяца до папиного ранения. Сейчас я думаю, что папа приехал к нам в Переделкино 3 октября, в день моего рождения. Вероятно, именно из-за дня рождения мама стала мыть пол, и мы с Андреем были изгнаны на улицу, чтобы не мешались. Мне мама велела наломать еловых веток и постелить их у порога, ноги вытирать. Я осторожно ломала колючий лапник, но вдруг подняла голову и невдалеке у зеленого сарайчика увидела стройного человека в военной форме. Он смотрел в мою сторону. Я никак не ожидала увидеть папу и не узнала его. Вдруг он крикнул: «Марина!» И тогда я к нему побежала. Бежал ли со мной Андрей, я не помню. В сценарии «Зеркало» написано, что бежал. Я бежал со всех ног, потом в груди у меня что-то прорвалось, я споткнулся, чуть не упал. И вот мы вместе с папой идем домой. После первых радостных, бестолковых минут начались расспросы про нашу жизнь, про школу, про бабушку. А потом папа развязал вещевой мешок и стал выкладывать из него гостинцы, приговаривая: «Это свиная тушенка, она приехала из Америки, а это солдатские сухари, мы их каждый день едим в армии». Для нас все это было невиданной роскошью. Как раз в это время мама изобрела новое блюдо – желудевые лепешки на рыбьем жире. Потом папа рассказал, как у него украли по дороге немецкий кинжал – подарок для Андрея. От Брянска папа ехал сначала в поезде, потом в теплушке. И вот там-то один попутчик попросил обменяться с ним на кинжал, но папа не захотел. Потом они легли спать, а утром уже не было ни попутчика, ни кинжала. Ужасно обидно, ведь еще в Юрьевце Андрей получил от папы письмо с обещанием привезти его. Но мы недолго горевали, а переключились на папин орден и на погоны, стали считать звездочки, их было 4, наш папа был капитаном. Все это время мама была рядом, это был ее праздник, но с лица у нее не сходило выражение горькой и чуть насмешливой отстраненности. Да, это счастье, что Арсений приехал. Дети радуются, ведь это их отец. Их отец, но не мой муж. Ну вот наш папа стал собираться в Москву, и тут выяснилось, что он хочет взять меня с собой. Одну, без Андрея. Это было ужасно. Почему мама не упросила его взять нас обоих? Наверное, постеснялась, ведь ехал он к другой жене, а может быть, сочла, что хороший случай для Андрея проявить силу воли и сдержанность. Слегка темнело, когда мы отправились на станцию. Папа нес меня на руках. Андрей, который пошел нас провожать, шел сзади. Через папино плечо мне было видно, как морщится от слез его лицо. А ведь он никогда не плакал. Я тоже тихо плачу от того, что он остается. Но не смею попросить папу взять и его.
Вы услышали отрывок из книги, записанной в 2011 году издательством «Радиокультура». Говорит Марина Арсеньевна Тарковская, текст читает Елена Шанина. И еще один отрывок из книги, где Марина Арсеньевна рассказывает о том, как было сделано посвящение любимого ею стихотворения «Оливы». 1965 год. Прихожу к папе, он жил тогда возле станции метро «Аэропорт» на улице Черняховского. На столе, на стульях, на диванчике красного дерева разложены страницы машинописной рукописи. Папа готовит к сдаче в издательство новый сборник. Он выйдет в «Советском писателе» в 1966 году под названием «Земле земное». Папа весел и оживлен. «Иди скорее сюда!» — кричит он мне, не дожидаясь, пока я разденусь в передней и устрою на вешалке свое пальто. И, не давая мне опомниться, спрашивает: «Какое стихотворение посвятить тебе?» Я, подумав, отвечаю: «Оливы». Папа находит среди листков рукописи тот, на котором напечатаны оливы, и пишет справа, над стихотворением, «Марине Т». Позже, даря мне уже вышедший сборник, он рядом с этим посвящением нарисует меня, хвостатую мышь. Стихотворение Арсения Тарковского «Оливы». Дорога ведет под обрыв, где стала трава на колени, и призраки диких олив, на камни рога положив, застыли, как стадо оленей. Мне странно, что я еще жив среди стольких могил и видений. Я сторож вечерних часов, и серой листвы надо мною, осеннее небо — мой кров. Не помню я собственных снов и слез твоих поздних, не стою. Давно у меня за спиною задвинут железный засов. А где-то судьба моя прячет ключи у степного костра, и спутник ее до утра в багровой рубахе маячит. Ключи она прячет и плачет о том, что ей песня сестра, и в путь собираться пора. Седые оливы, рога мне кладите на плечи теперь. Кладите рога, как на камни. Святой колыбелью была мне земля похорон и потерь. 28 ноября 1958 год. Дорогие радиослушатели, мы просим вас помолиться о упокоении Арсения, Марии, Марины, Андрея, Александра. И предлагаем в заключение послушать стихотворение Арсения Тарковского «На свете смерти нет», читает автор, поэт Арсений Тарковский.
Предчувствием не верю, и примет я не боюсь, ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку. Грядущее свершается сейчас, и если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью. Бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усами, пророчил, и гибелью грозил мне, как монах, судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стремена. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела.
Передачу памяти Марины Арсеньевны Тарковской подготовила и провела Валерия Амплеева.